بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать книгу Рисалят аль-Мустаршидин. И шейх, рахималлаху та'аля, дает следующий совет вставшим на путь приближения к Аллаху и познания Аллаха. وَخَلِقِنْ نَاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. И веди себя с другими людьми, то есть с людьми в целом, благим нравом. То есть проявляй в отношении с другими хулюк, то есть благой нрав, хороший пример. Здесь сказано в отношении всех людей. То есть нет ограничений в отношении своих родственников, в отношении близких, в отношении тех, кто нам только нравится, или в отношении мусульман, или какого-то ограничения здесь. Нас – это в целом все потомки Адама. То есть ко всем людям в целом проявляй благой нрав. Действительно, если мы сможем в отношении других людей вести себя благим нравом, то мы станем аулия Аллаха, в этом нет сомнения. Хулюк, благой нрав в отношении других людей, тоже в одном из хадисов сказано, что вести себя по отношению к другим людям так же, как ты бы хотел, чтобы вели себя в отношении к тебе. Формула вот этого очень простая, но вот буквально следовать этому и воплощать это в жизни очень сложно. Особенно в наши дни, когда мы различные поводы ищем, чтобы оправдать свое невежество, свою зависть по отношению к другим людям, что этот, например, намаз не делает, поэтому мы его ненавидим, этот, например, там, у этого дочка не так ходит, поэтому мы ему завидуем, или этого что-то там не так в роду, поэтому мы его обсуждаем. То есть мы ищем различные поводы для своего навса, чтобы не вести себя по отношению, хорошо по отношению к другим людям. И самое сложное – это вести себя праведно и благородно в отношении тех людей, которые не отвечают нам взаимностью. Вести себя хорошо к тому, кто ведет себя к тебе по отношению хорошо – это очень просто. Другой человек говорит, что машаллах хорошо к тебе ведет в отношении тебя. Ты чувствуешь себя обязанным ему, и поэтому также проявляешь к нему адаб или хорошее отношение. Но действительно высшим, так сказать, формой проявления нравственности является вести себя благородно в отношении человека, который плохо о тебе отзывается за людьми, и ты знаешь это, например. Или что-то про тебя рассказывает, или как-то тебя обсуждает. И ты не идешь на поводу своих чувств и страстей, делаешь вид, что не замечаешь этого или не слышал этого, и твое отношение к нему внешне никак не меняется, и внутренне тоже нет какой-то ненависти к этому человеку. Действительно, вот если человек так может себя вести, то это является признаком благого нрава. Но благой нрав здесь тоже надо понять, что это не имеется в виду просто говорить друг с другом приятными словами, а внутри ненавидит друг друга. Как имам Али, ради Аллаху Анху, говорил в одном из своих слов, что люди ведут себя по отношению друг к другу благородно, но их сердца подобны скорпионам, то есть их нутро заполнено скорпионами, и люди улыбаются друг другу, но в сердцах их заключена страшная ненависть друг к другу. И вот эта ненависть, зависть, которая поглощает мусульман, это действительно страшная болезнь. Люди ненавидят там представителей другого течения, люди ненавидят мусульманина, который не так держит руки в намазе, как он. И вот эта ненависть, она начинает поглощать мусульман потихоньку. И для нашего нафса, в общем, не важен повод ненавидеть другого человека, не важна причина, нужен лишь какое-то внешнее отличие от тебя, и люди начинают сразу бросаться именно в это океан ненависти в отношении друг к другу. А пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что я пришел, чтобы усовершенствовать вашу нравственность. Поэтому тот, кто лучше всех проявляет нравственность, тот лучше всех проявляет сунну пророка, алейхиссаляту вассалям. Это прочим. Самая высшая сунна это хулюк хасан, благой нрав. Нет сунны выше этого. И кто сможет это воплотить в своей жизни, благой нрав по отношению к мусульманам, по отношению ко всем людям, тот и воплотит в жизнь самую великую сунну пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Человек, который, сердце которого заполнено скорпионами и ненавистью к мусульманам, как бы внешне он не подражал пророку, алейхиссаляту вассалям, он будет далек от него. Это будет лишь внешнее подражание. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. Также шейх, рахматуллах алейх, говорит, чтобы мы не стеснялись в отношении тех вещей, которые мы не знаем, говорит Аллаху алям. Аллах лучше знает. Эти слова для людей, которые что-то где-то читали, пару брошюрок изучили, эти слова нет более сложных слов, чем вот эти слова. Люди начинают, мне кажется, я где-то читал, какой-то брат мне когда-то сказал, что-то там я слышал, по моему мнению, мне кажется, что вот так. И вот в это превращается в шариат. Такой вот, по моему мнению, я где-то слышал, я где-то читал, кто-то мне сказал. И вот, вот это превращается в шариат. Такие рассказы, сказки друг другу рассказываем. Мифы Древней Греции, получается, что шариат превращается в такие мифы. Я где-то это слышал, кто-то что-то сказал. Так, безусловно, знания об исламе не распространяются. И так на поставленный вопрос отвечать нельзя. По моему мнению, я где-то слышал. Если ты сомневаешься в своем ответе, надо говорить, Аллах лучше знает. Аллах алям, я не знаю. Все. У человека нет обязанности отвечать на тех вопросов, в которых у него нет знаний. Более того, ему это категорически запрещено, ибо это путь искажения шариата и путь искажения религии. Отвечать надо лишь в тех вопросах, в которых есть однозначное знание, и ты знаешь тонкости и нюансы. Потому что ты можешь давать общий хукм, общее решение, но это, например, в случае есть исключение. И ты этого исключения не знаешь. И ты это общее правило распространяешь на все, и получается, что человек неправильный ответ получает. Поэтому фатва, ифта, то есть давание фетвы, давание ответов, это было самое ненавистное дело для сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям. И не было дела более ненавистного для них, чем отвечать на различные вопросы, которые им задавали по фикху. Не было. Они это не любили, страшно не любили. Поэтому отправляли друг друга, говорили, спроши у этого сподвижника, он этот вопрос должен лучше знать. И бывало так, что один человек проходился по множеству сподвижникам и возвращался к первому, которому задавал вопрос. Такое тоже бывало. Поэтому действительно признаком страха перед Аллахом субхана ва тааля является страх дать неправильный ответ. И часто, когда чем чаще человек говорит Аллах алям, тем больше, в принципе, это свидетельствует о его понимании религии Аллаха. Даже великим имамам иджтихада, таким как Малик, на одном маджлисе могли задавать по 40, по 50 вопросов, только на два из них они давали ответ, на другие они говорили Аллах алям. Это же не свидетельствовало о том, что они вообще никогда не слышали про этот вопрос или вообще ничего не знали по этому вопросу. У них были какие-то моменты, которые нуждались в уточнении, в разъяснении, уяснении, и они не давали ответ. Не давали ответ. Поэтому поспешный ответ – это признак невежества. Когда люди за один маджлис на 500 вопросов отвечают или дают там 1000 ответов там, по различным вопросам, это признак джагля, это признак невежества. Поэтому в наши дни «Аллаху алям» или «Ля ядри» «Я не знаю» – это признак знания в наши дни. Я не знаю, имам Иджтихада знает, я не знаю, имам Шафии знает, рахмату алейхи, я не знаю, имам Абу Ханифа знает, или я не знаю, такой-то имам знает, я не знаю, имам Навави знает. Вот это действительно признак знания и понимания вообще, что такое религия, и понимание шариата, и понимание той опасности, в которую мы можем впасть, если дадим неправильный ответ. Неправильный ответ. Это очень важный момент. Ученые говорят, что я не знаю половины знания. Есть такие слова, что я не знаю, это половина знания. Даже многие ученые, когда писали письменное разрешение на фетву вот, для другого алима, или когда свидетельствовали, что такой-то их ученик достигал степени ученого, они ему говорили, я тебе даю это разрешение на фетву, или я тебе даю это свидетельство того, что ты ученый, с одним только условием. В отношении вопросов, которые ты не знаешь, ты будешь говорить, я не знаю. Вот только с одним этим условием я тебе даю это разрешение. Если ты прекращаешь этому следовать, значит, ты нарушаешь эти условия моей джазы, то есть моего разрешения в отношении тебя. Поэтому вот такая была нравственность наших ученых прошлых веков и истинных ученых наших дней. وَوَقِرْ مَجَالِسَ الْعُلَمَا وَعَرِفْ قَدْرَ الْحُكَمَا. Старайся присутствовать поближе к маджлисам алимов, к истинным алимам, ибо на их маджлисах есть знание, распространяется знание, мы можем узнать ответы на множество вопросов по шариату, которые облегчат наш айбадат, улучшат его, и может быть даже мы узнаем какие-то вещи, которые делают нашу айбаду недействительной, ибо знание это основа для поклонения, нет знания, нет поклонения в общем. Поэтому мы должны всегда стараться быть поближе к таким маджлисам, маджлисам истинных алимов, и задавать им те вопросы, которые не просто интересуют вот нас, что как бы вот эта ситуация, если бы была, что бы произошло, как там в космосе намаз сделать и так далее, или как, какую сторону там мечети на Луне строить, или, ну не такие вопросы, а вопросы, которые действительно касаются каждого из нас. «Уариф кадр аль-хукама» – «И знай уровень, знай положение мудрецов». То есть мудрость – это когда человек свою вещь, каждое положение ставит на свое место. Это значит мудрость. Когда может дать ответ, человек приходит, объясняет ситуацию, и вот основываясь на его ситуации, основываясь на положении, месте и времени, он может дать соответствующий ответ. Соответствующий ответ. Это есть мудрость. Некоторые люди, давая ответы на какие-то вопросы, могут
брать какие-то решения, которые относились там, к средневековью, относились к совершенно другой ситуации. И этим сеют фитну и раздор среди мусульман. Именно мудрость – это именно понимать, какое решение лучше подходит для каждого времени, для каждой ситуации, для каждого места. Поэтому действительно люди, которые это понимают, у них есть хикма. Люди, у которых этого нет, не понимают, они этим своим невежеством будут, наоборот, сеять мусульман и дробить их все больше и больше. «Уасуда аля нафсик баба су илван» – «И закрой для себя, то есть заставь для своего нафса закрыть двери плохого мнения мусульманов». То есть ищи для каждого мусульманина оправдание. Мы это все слышим, знаем эти слова о том, что мы 70 оправданий для брата-мусульманина должны найти, что мы не должны плохо о нем думать. Но это, наверное, одно из самых сложных вещей, которые сложно очень практиковать в реальной жизни в отношении наших родственников, даже в отношении наших близких, в отношении нашей семьи. Мы всегда самое плохое будем думать. Что этот человек самое плохое сделал, что этот человек нас подставил, что вот именно он что-то сделал. Это какой-то неестественным образом, даже мы не прикладываем никаких усилий. Это вот само собой вот получается у нас. Это значит свидетельство о наших больных сердцах. Потому что если наше сердце что-то произвольно, какое-то нам решение дает, произвольно что-то нам показывает, значит, это его диагноз, значит, это его состояние. Поэтому, кто хочет узнать свое состояние, он может просто провести такой эксперимент над собой, закрыть глаза и попытаться 5 минут ощутить, что Аллах Субхану Тааля смотрит на него. 5 минут. И он за эти 5 минут, его посетят 50 тысяч разных мыслей. Его разные картинки, разные фильмы, которые он смотрел, разные звуки, разные мысли, разные образы. Все будет, кроме ощущения того, что Аллах Субхану Тааля смотрит на него. Это признак наших больных сердец. Это признак наших больных сердец. Язык может говорить одно, но его состояние, его сердце, оно говорит само за себя. Само за себя. «Вафтах баба хусни ван» – «И открой для себя двери хорошего мнения о мусульманах, хорошее мнение о в отношении своих братьев, в отношении своих родственников, в отношении всех людей». То есть старайся в каждой ситуации оправдать другого человека, придумать для себя, даже если это очень невероятное что-то, придумать для себя оправдание для этого человека, чтобы не гневаться на него, чтобы не держать зло на него. Чтобы не держать зло на него. Это действительно из хуснуль хулюк, из благого нрада. «Ваджаддид фикули вахтин тауба». И обновляй в каждое время, в каждый момент своего времени покаяние. Каяние таубу – это раскаяние в своих грехах. И невежда тот, кто считает, что у него нет грехов. Человек создан слабым, человек создан грешным, и от грехов не защищены никто, кроме пророков. Да будет мир им всем. Все остальные люди, они грешные и попадают в грехи в той или иной степени. Просто у грехов есть разные степени, разные стадии. Есть грехи большие. Есть грехи, которые человека фасиком делают, грешником, и его свидетельство не принимается, на его слова нельзя опираться. Это как убийство, прелюбодеяние, потребление спиртного, оставление намаза, оставление обязательных вещей. Это делает человека фасиком, грешником. И это нарушает адаля, справедливость человека. Адаля, справедливость – это одно из самых величественных качеств, которыми может быть описан мусульманин. Это адаль, справедливый. Ему можно верить, он не обманет, он не подставит, он держит свое слово. И именно через таких людей передается наша религия, передаются хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, их хадисы принимаются, передается шариат, фетва такого человека принимается. Если вот этот процент справедливости нарушен в человеке, если вот эта основа пошатнулась в нем, значит, этот человек не достоин того, чтобы передавать нашу религию. И чтобы слушать то, что он передает о религии. Поэтому отстранение от грехов и такуа – это действительно признак тех, от кого мы берем нашу религию. Даже если человек не совершает видимых грехов больших, он может совершать какие-то маленькие грехи. Особенно это актуально для нас, для нашего грязного времени, когда мы выходим на улицу. Не бывает такого момента, чтобы мы вольно или невольно не посмотрели на чужой аурат или на то, что мы не должны были смотреть. Поэтому для нас грехов хватает очень много, очень много. Поэтому мы должны в каждый момент времени стараться каяться, делать таубу и просить Аллаха Субхану Тааля защитить нас от этих грехов и не уставать каяться. Аллах Субхану Тааля не устанет нас прощать, пока мы не устаем каяться. Поэтому тауба – это большая милость в отношении уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. «Ваджаль умрака саляса саад» – «И сделай свою дословно жизнь из трех часов, то есть раздели ее на три части. Саата лиль-ильм, сделай, чтобы часть твоей жизни была посвящена получению знания религии. Ну, естественно, не самостоятельным изучением каких-то непонятных брошюрок. Найди себе учителя, кто получил знания, вступи под его наставничество на пути получения знаний, следуй его наставлениям, следуй его советам в получении знаний. И потом, когда человек достигает какого-то уровня, есть момент, когда он уже самостоятельно, в принципе, может читать какие-то книги. Но на начальном этапе нужен человек, который бы подсказывал, помогал, говорил, что в этот момент надо так понимать, этот момент, например, нужно так трактовать. Нужен всегда человек, который прошел этот путь. Когда же человек достигает какого-то уровня, там уже он самостоятельно, безусловно, может читать. Но получение знаний не имеет границ. Нет такого времени, момента. Когда мы говорим в отношении человека, что это алим, или это не значит, что он постиг все знания. Не значит, что все, вот процесс получения знаний закончился, вот там 10 лет или какой-то ему диплом дали, все, больше ему нечего учить. Такого не бывает, особенно в наше время, в наши дни, в наше невежественное время. Получение знаний не имеет никакого конца. Это, от, как говорится, от колыбели до могилы. От колыбели до могилы. Васаатан лилямаль. И посвяти часть своего дня, часть своих суток поклонению. То есть амаль деянием имеется в виду совершением того, что ты узнал из знаний. Посвяти часть своих суток именно этому поклонению, совершению зикра, помощи мусульманам, призыву к благому, распространению знаний. Все это является амал, все это является айбадой, поклонением Аллаху Субхану Тааля. Но даже если человек внешне совершает айбаду, но намерение было неправильным, например, чтобы о нем сказали, что он зикр делает, там, чтобы все его видели, чтобы все говорили, что какой абид, какой поклоняющийся Аллах, какой аскет, какой там святой человек, то его айбада ничто не стоит. Это будет ослушание Аллаху. Больше того, это будет ослушание Аллаху. Поэтому мы под айбадой не имеем в виду внешние формы. Даже любая то, что человек мусор убрал из мечети, это поклонение, если он это ради Аллаха сделал, чтобы верующие в чистом помещении делали намаз, чтобы верующие более уютно было и удобнее делать поклонение. Это тоже айбада Аллаху Субхану Тааля. Поэтому айбады, у нее нет границы. Айбада — это совершение любого действия узаконенного шариата с намерением ради Аллаха его сделать. Простой прием пищи, если ты делаешь намерение на то, чтобы у тебя появились силы для получения знания, чтобы у тебя появились силы для поклонения. Это будет айбадой. Простой прием пищи. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Иннама аль-амаль бинният». Поистине, деяния оцениваются по намерениям нашим в них. Поэтому мы можем любое свое обычное действие, которое мы совершаем, превратить в поклонение. И мы можем любое поклонение, которое бы мы не совершили, превратить его в грех и ослушание Аллаха Субхану Тааля. Все это от нашего сердца зависит. Куда оно смотрит, во что и превращаются наши деяния. Если сердце направлено к Аллаху Субхану Тааля, то любой наш вздох это будет айбадатом. Это будет поклонение, потому что он совершается с мыслью об Аллахе Субхану Тааля. Это будет айбада. Если мы будем в намазе думать, про какую новую машину мы купим, или про дом, где там что надо отремонтировать, там что-то сломалось, это не будет айбадой. Это будет, мы будем вспоминать что-то там свое. Хоть по шариату такой намаз и действителен внешне, но в судный день мы узнаем, чего он стоил. Поэтому «васаатан люхуки навсика маяльзамука». И сделай часть своей жизни для постижения и получения того, в чем ты нуждаешься. Здесь имеется в виду та наша работа, которой мы занимаемся, получаем, зарабатываем себе на жизнь, этим нужно заниматься. Также сюда входит уделение времени своей семье, общению со своей семьей, укреплению родственных связей. Даже если в эти моменты мы не занимаемся ни поклонением, ни получением знаний, но эти вещи, которым мы должны тоже уделять внимание своей семье. Если же мы распространяем знания в своей семье или обучаем свою семью шариату, то это тоже будет айбада, то это тоже будет поклонение Аллаху Субхану Тааля. Здесь имеется в виду просто праздное проведение времени со своей семьей, не связанное никак с религией, но имеющее дозволенную форму. Эти вещи дозволены, и в какие-то моменты даже нужно, чтобы люди укрепляли свои взаимоотношения в рамках семьи и в рамках своих родственных связей. «Ва'табир бима мада». И размышляй, задумывайся о том, что прошло. Анализируй свои действия. Хотя бы в рамках одного дня, хотя бы какой-то промежуток. И старайся думать, что я сделал, зачем я это действие совершил, в чем был его смысл, ради чего я его совершал, искренне в отношении самого себя признаться, что вот это действие я совершил, чтобы такой-то человек там про меня хорошо подумал. И вот таким образом стараться хотя бы в общей сложности анализировать свои поступки, делать самоотчет. Это очень важное действие, которое человек этим он может оградиться от множества грехов. Например, человек шахават, его внутренние страсти толкают к какому-то действию, если он сам себе скажет, зачем я это делаю? Вот зачем я там туда иду? И он поймет, что это какой-то внутренние страсти в нем есть, которые толкают его для совершения действий. Если в нем достаточно таква, достаточно богобоязненности, он, например, не сделает этого. Или, например, даже если будет делать, ему будет стыдно перед самим собой. Может быть, потом этот стыд приведет к таубу. Аллаху алям. Но если человек в принципе не будет задумываться об этих вещах и будет как животное пастись, где захочет, идти туда, идти сюда, делать это, кушать то, то тогда, естественно, даже мысли о том сомнении в своем действии человека не возникает. Ибо признаком праведности является сомнение в самом себе, сомнение в своем намерении и сомнение в своем ихлясе. Это является признаком праведного человека. Человек, который погряз в своих грехах, он никогда не будет сомневаться в себе. Он найдет себе миллион оправданий для своего греха, скажет, что время не то, что вот ему надо выпить для дела, что вот он должен сделать, чтобы его там какие-то отношения там улучшались с какими-то грешниками, чтобы, мол, от них получить пользу. Человек найдет себе массу оправданий, что время не то, что сейчас там не надо ходить, как бедуины ходили там тысячу лет назад и так далее. Грешник, он всегда найдет для себя оправдание. Поэтому принцип, то, что приводит к таубу, к покаянию, это именно сомнение в самом себе. Если этого нет, то есть человек уверен в сам себе, то это ему никогда не принесет пользы. Иблис, он именно из-за этого погиб. Гордыня и самоуверенность, в которой он никогда в себе не сомневался. Поэтому это его и погубило. «Ватанауаль ниам Аллахи биль фахм», то есть приближайся к и увеличивай ниамат Аллах субхана ва тааля пониманием их. То есть осознавай, что Аллах Субхану Тааля дает тебе ниаматы и дает очень множество благ для нас. И если мы их будем считать, мы не сможем их посчитать. На одно благо, чтобы совершить, чтобы какой-то ниамат мы, например, получили, есть еще 10 других ниаматов. Например, есть, мы едим, но для этого есть, например, наше тело. Не просто тело, есть желудок, есть кровь, есть то, что переваривает нашу пищу. И мы один ниамат возьмем, и с ним миллион других ниаматов будет просто связано, вытекать. И без этих этот ниамат не мог быть. Поэтому одна милость Аллаха Субхану ва Тааля, она связана с еще тысячу милостей разных. Поэтому охватить их все невозможно. Но мы хотя бы должны думать о них и видеть в этом проявление милости Аллаха Субхану ва Тааля. Не наши деяния. Мы, Ахлю Сунна, мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля сотворил нас и наши деяния. Поэтому праведный раб никогда не будет говорить, я сделал, это мое, Аллах ты обязан мне наградить за это и так далее. Такие товарно-денежные отношения не должны быть в сердце у человека. Мы поклоняемся Аллаху, потому что Он нас сотворил, и никто другой не достоин поклонения. Никто, ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха. Поэтому был бы рай, не было бы рая, Аллах все равно был бы достоин поклонения. Поэтому если человек поклоняется ради рая, значит, если бы рая не было, Аллах был недостоин поклонения. Так что ли? Аллах совершенен, поэтому достоин поклонения. Поэтому именно так должен раб понимать. Варуддаха илейхи бихусни санава шукр. И все, что с ним происходит, все различные блага, с которыми он сталкивается, он относит к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть не к себе, все плохое он относит к себе, к своему нафсу грязному, все хорошее он относит к милости Аллаху Субхану ва Тааля. Это есть хороший адаб, благое поведение раба в отношении своего Господа. И также сказано, шейх рахимуллах говорит, остерегайся видеть себя на каких-то высоких уровнях. То есть остерегайся видеть себя алимом, остерегайся видеть себя праведником, остерегайся видеть человека, достигшим каких-то высот, что ты как вот учитель, как устаз, смотришь на других, даешь им советы, там, мудро там, хадисы на арабском цитируешь, там, человек придет к тебе поговорить, ты там строишь из себя супер занятого человека, с каким-то высокомерием говоришь с людьми. Это нужно остерегаться, это убивает сердце. Нет ничего более страшного, чем это. Нужно, человек вышел из одного аурата, человек носит с собой помойку, наджасу в своем животе носит. Чем можно человеку гордиться, непонятно. Поэтому это надо всегда понимать, что мы, кто мы и что из себя представляем. Если гордыня охватит наше сердце, ничего его не может спасти. И даже вот эти мушрики Мекки, которые не последовали за пророком, алейхиссалату вассалям, в основе этого лежала зависть и ненависть, в основе и высокомерие. как мы последуем за этим обычным человеком, так же, такой же, как и мы. Именно в этом лежала и то, что та преграда, которая не дала им принять ислам. Они прекрасно знали, что пророк – это пророк. Они видели, знали, что он честный. Абу Джахль, он вырылся перед их глазами. Они видели, какой он человек, что это не просто человек. Но он сказал, как и пророк будет из их рода. Все. Вот зависть. И именно вот эти духовные пороки к куфру приводят, к неверию приводят. Поэтому пусть Аллах субхана ва тааля защитит нас от этих болезни сердца, одарит нас лечением и даст нам увидеть истинных лекарей этих духовных болезней, следовать им, проявлять к ним адаб и любовь, и защитит нас от этих недугов и от тех людей, которые больны этими недугами. Мы будем, если будем рядом с ними, то эти болезни, так сказать, воздушно-капельным путем и к нам перейдут, сидя с ними рядом. Поэтому этого надо остерегаться. И, иншаллах, на этом закончим. На следующем уроке продолжим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.